сказано, работайте на Творца в радости, то есть радость приходит к человеку от того, что он работает на Творца. Но если работает без радости, это от недостатка веры в величие и важность Творца. Иначе бы обязательно радовался и был бы в приподнятом настроении без всякой подготовки к этому. То есть человек не должен беспокоиться о том, чтобы была у него радость от работы, но должен позаботиться о подготовке себя, чтобы знать, на кого он работает, насколько тот важен. И тогда будет радость, как следствие этого. То есть сказал бы себе, что нет радости в работе, это признак того, что еще нет представления о важности Творца. И тогда должен работать над своей верой в величие и веру Творца. Это означает, что он не должен работать над тем, чтобы была у него радость от того, что работает на Творца, но должен прикладывать усилия, как постичь величие и важность Творца. То есть все, что он делает, учится, выполняет заповеди, все это с целью награды, то есть достичь понимания величия и важности Творца, и в мере приобретения им ощущения величия Творца, он сможет естественным образом аннулировать себя перед Творцом, и будет у него желание и стремление служить Ему.
Причина творения — это доставление наслаждения творением. А вернее, причина творения — это желание Творца, поскольку природа его добрая, несущая добро, доставлять добро. Нести добро можно только в том случае, если творение будет настолько же совершенно, как и Творец. А менее этого не называется несением добра. Это не будет вещью совершенной. То есть находиться в состоянии, как и Творец, называется в свойствах уподобления Ему. Это тоже называется быть добрым и несущим добро, как Он. Это является признаком того, что творение понимает цель творения, стремится к ней, что человек желает уподобиться Творцу не потому, что хорошо ему, а потому, что хочет нести добро. Все эти признаки, по сути дела, отличаются словом «радость». То есть, если творение чувствует радость от того, что находится в правильном стремлении к Творцу, то результатом этого будет радость. Можно сказать и по-другому, что радость приходит к человеку как следствие состояния, когда он уже находится с Творцом, в уподоблении свойств, когда намерение творения и Творца уже сходятся и соединяются вместе, как одно в соответствии другому, и уже становятся сотрудничающими. И в любом месте, где находится человек, он может увидеть, находится ли он в печали или в радости. И если он находится в радости, то, конечно же, в чем заключается радость, какова причина этой радости? То есть, откуда она исходит? От каких условий, от какого источника, и тогда он всегда может в соответствии со своим ощущением, потому что нет ничего точнее ощущения в своем ощущении таким образом направлять себя. Поэтому сказано, что радость — это результат хороших деяний, то есть отдачи, потому что природа Творца — отдача, если творение находится тоже в свойствах отдачи, И это, эти свойства отдачи приводят его к радости. Это является правильной проверкой, что его направление и отношения правильные. И наоборот, все признаки печали, полностью противоположны правильному состоянию. Несмотря на это, нам понятно, что мы иногда находимся в состояниях очень сильной печали, или даже проходим период очень печальный, где мы испытываем большую печаль, напряжение, когда человек еще не способен подняться над своей природой. Это достаточно длительный период, и человек сердится на самого, на себя, на весь мир, на Творца, недоволен тем, что есть у него. Это, конечно же, потому что он все взвешивает в собственных келим, все у него в расчете на себя, ему нечему радоваться, отчего быть счастливым. Но когда он начинает подниматься над собой, чтобы уже получить свет, возвращающий к источнику в правильных усилиях, и поднимается, то, приподнявшись, он уже может решить в келим, который не находится внутри желания, а над желанием. Тогда результатом этого является прорыв радости, важности того, кто дает ему важности Творца и так далее, пока он не достигает к состоянию, когда он начинает учиться тому, что не важно ему, что он получает от Творца, потому что Творец ему важен. И не важно ему, что он принимает свое желание, желание получать человека. Но только то, что есть у него контакт с кем-то настолько важным, от этого есть у него радость. Почему же Творец важен? Не в соответствии с тем, что я получаю от Него, но потому, что Он мне важен по свойствам Его дающего. И это уже является большими исправлениями, которые человек должен пройти, когда он определяет свою радость над своим желанием получать, как в плохом, так и в хорошем, когда ему уже не важно, что происходит в нем, в его желании получать, но ему важно только связь с Творцом. И тогда, поскольку он уже не зависит от себя, он каждый раз обретает все больше и больше силы для того, чтобы подняться над собой, хотя и есть тьма на уровнях нулевом, первом, втором, третьем, четвертом желании получать, но он все-таки он находится над этим, в важности связи с дающим Творцом, и тогда он начинает постигать цель творения, что Творец, конечно же, дающий, но не дающий его желанию получать, а только отдающий только при условии, что наполнение ощущается и получаемо в свойство отдачи над свойством получения, и таким образом он достигает истинной радости, что называется результатом хороших деяний, то есть отдачи. И насколько он это значит, насколько он поднимается выше над своим желанием получать. Вопросы, если есть необходимость, если вы хотите. Нет. Да.
С одной стороны, вы сказали, что самое важное – это наш подход. А с другой стороны, я почувствую радость, только если я поднимаюсь над своими килим. Как это вообще вместе укладывается?
Это зависит от того, в чем я, во что я погружен. Ощущением называется то, в чем я нахожусь. Я нахожусь. Может быть. Даже не знаю, как сказать. Но, может быть, я, скажем, голоден. И вместе с этим у человека, который очень близок мне, есть какая-то боль. Тогда я прекращаю ощущать собственный голод и больше чувствую его боль. Да? То есть ощущение и важность больше погашает более маленькие ощущения и состояния. Все это зависит от взвешивания этих вещей. И то же самое здесь. Если важность Творца больше своей собственной, то если у меня есть контакт с Ним, это важнее, чем то, что я чувствую в своих килим. Это так? Ну, что тебе еще сказать? Мы всегда в нашей жизни тоже предпочитаем одно другому, это этому. Небольшую дискомфортность можем предпочесть, если есть что-то более важное. Всегда мы находимся в каком-то виде расчетов. Да.
Еще раз, я хочу вот тут вот этот точность, вот эта темнота внутренняя. То есть, если мне что-то важное, более важное, ну, такого есть, значит, и все. А что значит, что есть желание, которое не наполняется? Всегда это так?
Если у тебя есть весы, если ты можешь произвести расчет, то в этом же желании получать. Когда большая рыба прокладывает маленьких, то есть если мне очень важно находиться рядом с товарищем, но он находится в комнате, где слишком холодно, и я бы там не мог находиться, но поскольку мне важно находиться рядом с ним, я тоже прихожу к нему и почти не могу выйти, почти не страдаю от холода, но важность его подавляет мне этот дискомфорт. Но я это взвешиваю в тех же эгоистических килим. Стоит ли мне предпочесть это этому? Здесь у нас есть две вещи. Или же мне важно то, что я чувствую, либо то, что я даю ему. То, что я даю ему, Творцу. Я не взвешиваю это в тех же килим, как то, что важно мне. Скажем, в нашем мире я готов отказаться от всего для того, чтобы дать моему младенцу что-то. Это не называется отдачей, поскольку это находится в тех же получающих килим. У меня есть этот младенец и я. Тогда я взвешиваю, что мне важнее, это или это. Это называется менять шило на мыло, дословно корова на осла. С одной стороны. С другой стороны, это по отношению ко мне. Как я могу предпочесть кого-то, кто совершенно отрезан от моего ощущения, от меня. Сам наверняка, скажем, когда он ненавидим мною, противоположен мне, как я могу предпочесть его благо своему благу? Ну, скажи, как такое возможно? Но, скажем, этот человек все время делает тебе зло. Как ты можешь прийти к тому, чтобы любить его и все время доставлять ему благо?
В моем понимании сегодняшнем я этого делать не могу.
Да, и что мы делаем? Но он, который все время делает тебе зло, ненавидит тебя и так далее, ты видишь, каждый отрицает в своем недостатке. Ты смотришь на него, он буквально, ну, чудовище. Просто не бывает хуже него. Я бы его стер вообще. Вообще, не знаю, что бы я с ним сделал. Это то, что я вижу в своих килим. Если я говорю о добром и хорошем, плохим и хорошем, что весь мир, он весь благо и бесконечно наполнен цветами, я должен с самого начала взять в расчет состояние, что все просто являются добрыми ангелами и нет зла в мире. Ну, скажем. Конечно же, это непросто. И, конечно же, приходит не сразу, но постепенно человек приближается к этому. Он должен будет воевать с Балаком, с Биламом, с Аманом, со всеми в пути, для того, чтобы преобразовать их в добро, чтобы преобразовать своего ненавистника в любящего. Но что означает превратить ненавистника в любящего? Это не то, чтобы он стал моим товарищем, и тогда все преступления покрывает любовь, и тогда злоумышленные намерения становятся ошибками и так далее, и заслугами, как мы думаем. Нет. Все вещи остаются в моем ощущении. Всю тьму, которую я почувствовал раньше, остается и на ней. На фоне нее я прихожу к новому свойству. К какому новому свойству? Когда я начинаю воспринимать его как кого-то очень хорошего, как кого-то прекрасного, как кого-то милосердного и просто любящего, любимого. Почему? Потому что я поднимаюсь над своим эгоизмом и начинаю видеть его без всякого отношения к себе. Я облачаюсь в него. И вдруг я раскрываю, что он прав, что он любит, что он желает во благо мне. И это при условии, когда я могу выйти из себя и облачиться в него. Как маленький ребенок говорит: «Мама плохая». И так далее, и так далее. Он не облачается в нее, что она желает ему во благо, и определяет таким образом, что она плохая. Если бы он мог подняться над собой и облачиться в мать, конечно, он включился бы в ее любовь и тоже бы судил так же. Но для этого он должен прийти к пониманию и к ее любви. То есть мы должны взвешивать состояние не соответственно нашим килим, а подняться над ними и облачиться за их пределами, а вне пределов нас есть только Творец. То есть облачиться в экран и отраженный свет, облачиться в дающего нам. И тогда мы достигаем второй природы. И можем тогда достичь радости, а иначе нет. Иначе каждый раз будут раскрываться человеку всевозможные давления, нехорошие отношения, мир плох, Творец плох, все скрыто и так далее, и так далее. Это все необходимо для того, чтобы ускорить человека, чтобы дать необходимое количество усилий, требовать исправления.
Так процесс облачения — это то, что называется верой, то, что Рабаш называет верой.
Верой называется мера отдачи, которая есть у человека. Верой называется, насколько я облачаюсь. Я не хочу говорить, лучше сказать, мера подъема над самим собой. Бина называется верой. Если ты поднимаешься из Малхут в Бину, называется, что ты достиг свойства веры. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что есть в радости? То, что символизирует правильное движение по пути.
Есть радость от того, насколько я рад, от того, что наполняю свои келим. И я могу находиться затем в страдании, что я наполняю свои келим, которые я поневоле должен наполнять. И я могу страдать от того, что я не нахожусь в келим ближнего, и я могу находиться в радости, что я нахожусь в келим ближнего. Четыре состояния, в которых мы можем находиться. Как может сделать и намеревается, не может сделать и намеревается. Из двух получается четыре. Радость может быть от того, что я нахожусь в состоянии, когда важно мне величие Творца в моих глазах. Потому что в соответствии с этим я могу давать Ему. И что величие Творца — это величие Творца, а не потому, что Он велик от того, что я наслаждаюсь от Него. И я очень хочу находиться рядом с сильным человеком, рядом с человеком, который обладает властью. Почему? Потому что рядом с Ним я уверен. Рядом с Ним я радуюсь, поскольку я этим компенсирую свой эгоизм, свое желание получать, это стремление детей, людей маленьких. Они могут быть и уже взрослые, и даже состариться, но маленькими, которые нуждаются в сильной власти, в сильных людях, в солидных соседях, в уверенности, которую они получают во всевозможных местах, в банках и так далее. То есть они нуждаются в большой поддержке. То есть эта природа недостаточно развитого человека. С одной стороны, с другой стороны, мы говорим, что человек должен остерегаться того, что он может упасть на плечи людей, которые должны заниматься им. То есть все это должно быть все время взвешено по отношению к отдаче. Это первое. Второе. Если человек уже поднимается к отдаче, он должен правильно выстроить себя, как он может быть отключен от своего желания получать, на что он может положиться, на что может опереться, какова его база. Ну, скажем, основой его является отдача. Если это получение, я все сверяю по отношению со своими келим. Да, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, сколько у меня есть в моих келим, в том, что я могу представить себе, чтобы быть уверенным. Быть уверенным означает мои внешние келим. То, что называется в окружающих светах. И человек, который приближается к свойству отдачи, он отрывает себя от своих получающих келим, от малхут, и поднимает себя в бину. Что значит поднять себя в бину? Так же, как важно ему чувствовать наполнение в самом себе. Он желает почувствовать, требует почувствовать важность силы отдачи в Творце. Когда Творец велик не потому, что Он дает человеку ощущение уверенности, а ощущение причастности к чему-то великому, но Творец велик согласно его свойству находиться как раз выше всех этих получающих килим. Когда я способен быть оторванным, не потому что хорошо мне в этом. Ты понимаешь, каждый раз мы... Нам не в чем больше измерять эти свойства и состояния. Приходит свет и выстраивает нам килим. Тогда мы начинаем больше понимать, больше чувствовать, что называется находиться в свойстве отдачи.
Что это значит, что я проверяю, действую ли я лишма или лолишма?
О, это, конечно же, лолишма, но ты, по крайней мере, знаешь, что ты находишься в лолишма. И тогда называется, что ты находишься в этом, поскольку все определяется по отношению к человеку. По отношению к человеку. Младенец не знает о том, что он младенец, но в нашем мире это не важно. Главное — это его вес, рост, сколько он уже живет в этом мире. Но в духовном все измеряется по отношению к постигающему, потому что кроме человека все бесконечность.
Какое действие, что я делаю, чтобы на меня подействовал свет, для того, чтобы изменил мне намерение? Или выяснил бы мне больше, что я в лолишма, и перевел бы меня из лолишма в лишма?
Что ты должен делать, чтобы на тебя действовал свет?
Да.
Находиться в состоянии Исраэль Тора и Творец Едино, что нет никого, кроме Него, что Он добрый, несущий добро, и ты направляешь таким образом себя вследствие ощущения недостатка самого близкого к той цели, к которой ты хочешь приблизиться. Это может быть только внутри группы. И для того, чтобы у тебя была такая потребность в группе, тебе нужна внешняя публика, чтобы давила на тебя, как дети на родителей. Но, скажем, я дам им то, что они хотят. О, успех в материальном. Ты для этого должен находиться в группе и молиться Творцу, и находить с Ним связь в духовном развитии, таким образом продвигаться. В любом случае, ты работаешь в соответствии с желанием ближнего. Нет, я хочу прийти к лишма. Ну, тогда ты находишься в клипе. Ты должен принести желание, которое является верным. Ты желаешь. Когда ты хочешь, это уже непригодно. Ты должен быть с чем-то наверняка, что это на самом деле отдача, не я желаю. Не находить оправдание себе. Если на самом деле действия человека уподобляются действиям Творца отдачи, тогда ощущается в таком кли прорыв радости. То есть радость — это дополнительное явление. Это какое-то наполнение особое внутри кли. Когда наполняются не получающие килим, и не наполняется отдающий килим, но наполняется килим над ними от связи, от взаимоотношений, от того, что гость и хозяин находятся уже не в действиях «возьми и дай», когда один способен на это, а другой нет, но когда у них уже есть связь над килим гостя, над усилиями гостя, когда они уже находятся на уровне соединения, которое не зависит ни от какой формы, того, что происходит между светом и кли. Когда я чувствую, что мне кто-то доставляет радость в эгоистическом виде, когда я наполняюсь от него. А на самом деле радость, когда нет между нами никаких расчетов. Да, нет расчетов. Просто нам хорошо и все. Мы наслаждаемся друг от друга. И даже наслаждение друг от друга не потому, что я наслаждаюсь от Него, я наслаждаюсь от того, что есть у меня связь с Ним. И связь с Ним, это не потому, что это происходит в моих получающих келим, это в отдающих келим, от того, что я люблю Его, желаю наполнять Его. Только потому, что он существует. Просто. Не по отношению ко мне. У нас в лексиконе даже нет таких слов. Это не из языка этого мира, который полностью работает на получение. И вследствие этого, по сути дела, приходит радость, которая выше всех отношений. Возьми и дай, сколько ты, сколько я наслаждаюсь от тебя, ты наслаждаешься от меня. Здесь совершенно другие виды связи и наслаждения от того, что находится вне моего круга, то есть моего желания получать, да? И именно благодаря тому, что я поднимаюсь над всеми расчетами и отношениями, которые находятся в желании получать, и могу испытывать радость от того, что просто существует Он, очень важный для меня, от этого приходит радость. Но можно бы, может быть, как-то это представить в наших килим, я не знаю, трудно. Да.
Он описывает в статье, как будто бы вот эти поступки святости, то есть кто-то работает на предприятии, получает плату и радуется. Но он говорит, что и грешники раскрываются в этой работе. Как вот выявить радость там?
Это уже радость от хороших действий, от работы. Насколько ты каждый раз поднимаешь, и ты радуешься от того, что тебе дают трудности, и ты можешь подняться над ними, и так ты приходишь все-таки тоже к радости, когда ты находишься выше своих келим и находишься в увеличивающейся важности по отношению к Творцу, но это пока еще. Это тоже, конечно же, радость. Но мы говорим о категории радости, что она сама собой, что она представляет собой на самом деле. Это если я нахожусь в этом состоянии, независимо ни от чего, совершенно отключенным от своих получающих килим, находясь над ними. Но в любом случае, я нахожусь над ними и совершенно оторван. Это означает, что они есть, и я совершенно оторван от них. Это тоже состояние в любом случае, потому что нет у меня возможности по-другому существовать. То есть из того желания, существующего из ничего, созданное Творцом, я принял его природу и выстроил себя подобие ему, когда я получил от него все эти свойства, что он собой представляет. И осталась у меня только эта точка, сущая из ничего. Я не знаю, может быть, вот так. Вначале была точка, существующая из ничего, сущая из ничего. С помощью света она расширилась, и это желание, мое желание получать. Я начинаю сокращать его слоями, это желание получать нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, и выстраивать здесь желание отдавать. желание отдавать. Тоже слоями. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый. Что в конце? А в конце остается у меня эта черная точка. Из нее не могу выйти вообще. Затем она исчезает. Вместо черной точки есть что-то другое. Я не знаю даже, что это. И эта точка, существующая из ничего, она получает другой вид. Неважно. Короче, все, что я получил от света, что раздуло мне эту точку до большого желания получать, в соответствии с которой я... У меня есть миры, скрытия, вот эти миры. В соответствии с этим существует у меня затем и раскрытие. И вся моя радость от того, что я получил здесь образ Творца, человека. И только эта черная точка осталась, потому что она существующая из ничего, что я могу сделать. И от этого у меня радость. Поскольку все мои свойства подобны дающему. С одной стороны, с другой стороны, мы должны понять, что без этой формы... миров, без вот этой формы, я бы не знал, как я мог выстроить Творца. Человек никчемный, и человек на самом деле человек. Это та же форма, но только ради получения или ради отдачи. То есть я должен постичь то чудовище, которое находится во мне. Все эти клипот, весь этот ужасный образ. И это называется радоваться раскрывающимся грешникам и исправить их, преобразовав их постепенно от легкого к тяжелому, и разбиение, изгнание, смешение келим, постепенное раскрытие и постепенное исправление этих желаний тоже в соответствии этому. Это необходимые вещи, которые должны произойти с нами. И я должен радоваться тому, что я нахожусь в процессе, которому я принадлежу, причастен, и я нахожусь в руках Творца, насколько я могу способствовать Ему, что тем самым я ускоряю время. Если я не согласен, то я продвигаюсь очень медленно, то, что называется бейто в сроке. А если я согласен, желаю, приходит радость, несмотря на то, что это против ощущения моего комфорта, то я продвигаюсь в Ахишена с ускорением, да? Как можно прийти к такому согласию? То есть, если ты представляешь свои состояния, ты видишь, что в них уже есть эта отдача, это является согласием или это что-то другое?
Это внутренние выяснения. Внутренние выяснения. Но главное — это действие. Ничего больше так не продвигает человека, как те действия, которые он производит вместе с другими. Все остальное — это просто, ну, становится клипой, а через нее прийти потом надо большой круг пройти, обнаружить, что это клипа, обнаружить, насколько ты не можешь выйти из нее, то есть у тебя такая двойная работа, и выйти из нее, и снова начинать правильные действия и работу. Поэтому вся наука, вся философия не могут нам помочь. Только поступки, действия. Да.
Также радость, которую вы описываете здесь, всегда приходит в опасениях, поскольку ты никогда не знаешь, что, когда радость может прекратиться. Как ты можешь себе представить, чтобы она была это, радостью более постоянной, без опасений?
Постоянная радость — это когда ты не работаешь ради радости, но ты работаешь для того, чтобы порадовать, а не радоваться. Не радоваться. Понимаешь? Вот тогда твоя радость будет ком-то, кого ты радуешь, и не зависит от тебя, и таким образом ты можешь все время работать только над тем, чтобы поверх всех желаний, качеств, мыслей, всего того, что раскрывается в тебе, ты остаешься в том самом направлении радости. То есть радовать его. Это называется правильным намерением, когда во всех наших действиях или в каждую секунду я должен думать о том, как радую ли я этим Творца.
Есть уровни этого, то есть ты можешь, когда ты находишься в такой радости, ты можешь отбросить от себя отсутствие.
Когда весь комфорт, когда все хорошее, все твое прекрасное ощущение в том, что ты сейчас радуешь его. Если он радуется тебе, это называется, что ты находишься в покое. Нет у тебя больше никакого, никакого недостатка. И, может быть, в этом ты потеешь очень сильно и работаешь очень тяжело, но твое состояние — покой. Почему? Потому что ты все время отдаешь ему. Ты начинаешь измерять совсем в других келиях, совсем в другом измерении. И покой, и комфорт, и вот эту тишину, все это от того, что приношу ли я ему радость. Так может быть, ты лежишь на диване и не делаешь ничего, и ты находишься как раз наоборот, не в покое, а в чем-то, что тебя разрывает, потому что ты этим не делаешь никакого действия отдачи. Не несешь никакой радости. А может быть, наоборот, ты работаешь тяжело, там таскаешь что-то, работаешь физически и душевно под таким давлением, и все равно ты рад, потому что именно эти состояния несут ему радость. И если ты так прикладываешь усилия и просишь при всем том, а раскрыть только одно. Не комфорт, удобство. Но его. Раскрыть свойство отдачи по-настоящему, которое находится здесь, когда ты хочешь работать из нее. Не потому, что из этого работать легко. Никто не сказал, что это легко. Это может быть как раз тяжелее. Но ты хочешь быть уверен, что ты отдаешь ему и не ошибаешься. Не потому, что ты даешь ему, ага, я ему даю, мне хорошо, а для того, чтобы не ошибаться в том, что ты действительно ему отдаешь. Вот именно вот этот диагноз ты просишь. И тогда ты приходишь постепенно к тому, что раскрываются глаза.
С этих букв начала Хава, породив зло в мире. Как сказано, и увидела женщина, что хорошо. Вернула буквы слова «светила» обратно, то есть взяла оттуда буквы «вав», «тав», «рейш», «алев», «ватерей», увидела, и остались в слове «светила» Меород буквы Мем-Вав, и они захватили с собой букву Тав, и образовало сочетание смерть, Мавет, и вызвало смерть в мире. Она взяла от единства, выясняемого в буквах отрывках, да будут светила, которые являются притяжением гар, кзон, соединяющих наверху вместе Абвеима, притягивает этим соединением свет, который разделяет буквы слова смерть, Мавет, своим распространением в них, и образуется сочетание светила, Меород. Но если совершают соединение зон внизу на их месте, то свет, Ор, снова уходит из сочетания светила, Меород, и остается там слово смерть, Мавет, соединившихся буквах. И с этих букв начала Хава, потому что начало прегрешения Хавы в отношении древа познания связано с буквами «И увидела Ватера женщина, что хорошо». То есть Хава взяла себе буквы Ватера и слово «меород», поскольку послушалась совета змея совершить соединение зон внизу, на их месте, нарушив тем самым соединение букв в слове «меород», и тогда вернула она буквы слова «светила меород» обратно. Потому что вследствие того, что совершила соединение внизу, она привела к разъединению Абавыима наверху, и тогда отделились буквы, образующие сочетание светор, которые разъединяют и отменяют сочетание букв смерть, мавет, слово меород, светило. И она образовала сочетание букв ватера и увидела, где буквы светор находятся порознь в обратном порядке, из-за тав, втиснувшейся посередине между ними. И это тав, это свойство нуквы ситра ахра, иной стороны, называемая смерть, которая приблизилась к свету, чтобы присосавшись, получить от него. Потому что в ситра ахра, иной стороне, называемой смерть, есть захар и нуква, называемые сам и лилит. Буква мем — это захар, мужское начало смерти, называемое сам, а буква тав — это его нуква, женское начало, называемое лилит. И вследствие того, что она послушалась совета змея совершить соединение внизу, тотчас приблизилась нуква, женское начало смерти, чтобы, присосавшись, наполниться наслаждением. И тогда буквы слова «свет» ор расположились порознь в обратном порядке, и, как и в сочетании ватеры, увидела, потому что та, вклинившись в свет, разделила их. И после того, как Хава притянула к себе буквы ватеры и увидела, от меород светила, остались буквы мем-вав от слова меород светила, и это захар, называемый мем смерти, мавет, и свойство исот, вав, свойство смерть. И они захватили с собой букву тав. То есть захар смерти, мужское начало смерти, от мем-вав, оставшиеся в слове от меород, пришли к нукве, тав, слово смерть, и оба произвели зевук и навлекли смерть на мир, как сказано, и увидела ватере. Потому что захар, нечистой стороны мем-вав, совершил зевук соединение с тав, слово ватере, увидела, которое уже была у Хавы. И это смысл сказанного, что змей явился к Хаве, и привдем явился захар, нечистой стороны мем-вав, и совершил зевук соединения став, которое уже находилось в Хаве, и раскрыла смерть миру.
Это значит, что разбиение келим, ну, разбиение душ, ну, это то же самое, приходит постепенно, поступенчато. Вначале это как будто бы на благо. То есть хотим раскрыть слияние и света, свет отдачи, свет радости, самый большой — отдавать, радовать Творца. И в этом надо привлечь самые большие, самые тяжелые килимы, это буква «тав». А после того, как их привлекают, то видим, что соответственно этим килим есть на самом деле очень большие света. То есть я прав. Я на самом деле должен это получить ради отдачи. Это называется, что Хава вкусила с древа познания и почувствовала, что это дерево, что этот плод такой вкусный, И в нем находится вся их способность доставить наслаждение Творцу. И тогда и Адам присоединился. А когда Адам присоединился, потому что она не могла уже продолжить свет, даже не свечение, свет, настоящий свет. И когда он присоединился, тогда и произошло разбиение. То есть Хава была со стороны как подготовки келим, а Адам, уже был, соединяя келим и свет, привлек света в келим, и они разбились. То есть две силы, которые действуют в кли. Так, женская сила и мужская сила. Некева и Захар. И поэтому в соединении между ними есть привлечение света внутрь кли. И произошло разбиение. При этом только Хава не могла, и Адам только не мог. Потому что нет еще выяснения. То есть надо прийти к греху, если мы говорим грех, или потом святость в двух шагах или двух сторон. Если бы она не выяснила, что в этом большом желании получать раскрываются такие большие света, то невозможно было бы привлечь и вторую часть кли к действию. Вторая часть кли — это экран и отраженный свет, потому что кли начинает со святости, только заканчивает сидрой ахрой, то есть обнаруживает, что находится там. Потому что от Хазе и наверх, парцуфа Адам, там все только отдающий келим. Для того, чтобы обязать отдающий келим соединиться с получающими келим, для этого должно быть соприкосновение, первое, проба, это еще не называется нарушение, потому что еще нет келим, которые хотят света, которые обнаруживают, что они это ради получения. Они идут на отдачу. Только вот первый контакт, первый вот этот вот кусочек, да, яблоко, ну, неважно, как это представлять. Это все в святости. Но, а результатом того, что они вкусят свет ради отдачи, когда раскрывается в таком большом свете, потому что ради получения... могли на самом деле соблюсти себя, уберечь себя, но именно потому, что они получили ради отдачи первый раз, а раскрылся им свет слияния, свет соединения, свет важности отдачи Творцу. Это гораздо больше, чем свет, который происходит в обычных келим. Это в 620 раз, ну, как мы это говорим. И тогда, соответственно, этому свету не могли устоять. Я съел и буду еще есть. Вот это еще, все, я не могу устоять перед этим. Вот это отношение, раскрытие Творца, когда я нахожусь с Ним в контакте, вот такой вот взрыв радости, важности, величия. И я наслаждаюсь этим, то, что есть это у меня. Ну и все. То есть в чем грех? Тем, что я раскрыл Творца ради получения. Вот. То есть, в принципе, ну какой это грех? Так это называется, для того, чтобы сейчас только ты раскрыл, правильно, теперь бери эти решимот и начинай исправлять их так, чтобы все раскрытие было только ради отдачи.
По отношению к тому, что вы сейчас сказали, может ли человек и изучать во время подготовки, если он чувствует гнев и радость?
Иногда хочется мне рассказать вам чуть больше, чем обычно. Чтобы получили чуть-чуть, может быть, путаницы, чуть-чуть, может быть, отчаяния, чуть-чуть серьезности. С одной стороны. С другой стороны, почувствовали, что это есть, здесь есть. Но это как бы между пальцев убегает. Почему? Итог всех этих ощущений, чувств, понимания, воодушевления или непонимания должно быть очень простым. Итог должен быть очень простой. Я могу выполнить правильное действие только в моих взаимоотношениях и взаимосвязях с товарищами. Только внутри группы. Если придет туда, в центр свет, все наладит. Если не придет, все умствования, вся учеба, все там, о чем я радуюсь или печалюсь, это все не важно. Это, ну, нет шанса вообще, чтобы я понял, почувствовал, приблизился к этому. То есть после того, как человек чувствует, что вдруг, что святость, это не совсем уж так-то близко ко мне, но находится, ну, как бы есть и нету. То есть нету. То есть как бы проходит, и невозможно ее ухватить. В таких килим, которые не находятся. То есть я вижу, но не могу. То тут приобрести вот это, эти килим и наполнение в них, это только в отмене в группе.
Радость, которую мы испытываем в группе, это то, что мы, ну, иногда время от времени, к этому рано или поздно приходим и время от времени испытываем. На конгрессах, во время праздников, каждый день на уроке. А вот как это связать и найти с распространением? Как найти радость в распространении, такую же, как внутри группы?
Радость в распространении гораздо больше, чем радость в группе и чем радость во время конгрессов. Потому что, я скажу тебе, ты еще, может быть, не вкусил. Мне кажется, что люди, которые находятся в распространении, чувствуют, насколько эта вещь притягательная, насколько она эффективна, насколько это пробуждает, насколько это зажигает. Потому что действие по распространению – это действие самое близкое к духовному, духовной реализации. Нет у тебя действия более похожего на духовный. Ну, какой конгресс, какое собрание товарищей, ну, это все. Все это для самоудовольствия, для самих себе. Ну, если и есть. Половина этого — это просто уже и привычка, и нет выхода, так делаем. Действие по распространению — это действие, то самое действие, которое может привести человека к духовной реализации.